канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты бывшего «Эхо Петербурга». Это, кстати, не только «Эхо Петербурга». Сейчас это уже и вся метавселенная «Эхо». Поэтому, если хотите, можете включить наше приложение, которое работает без всяческих VPN-ов. Скачать его можно на любые практически телефоны. И можно слушать эфир практически как радио. Поэтому всем слушателям приложения, всем тем, кто потом читает расшифровки или слушает подкасты, тоже говорю большой привет. У нас сегодня в гостях главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Кирилл, приветствую вас.
Добрый день, Арсений.
Мы с вами первый раз беседуем, и я вот люблю людям, которые приходят ко мне в первый раз, задавать похожий вопрос. Мне кажется, он важный, и многие слушатели, которые нас смотрят и слушают, они вот часто говорят о том, что ищут они хоть какие-то крохи позитива в сегодняшнее тяжелое время, ну, хоть где-то найти какие-то, да, искорки надежды. Вот поэтому у меня к вам вопрос. Вот в сегодняшнее, понятно, очень тяжелое время. В чем вы видите какие-то возможности для каких-то позитивных изменений, вообще что-то хорошее, что произойдет в мире?
Ну вот только что скончался нобелевский лауреат по литературе, перуанский писатель Льоса, и он в течение своей долгой жизни описывал разные южноамериканские диктатуры. Общий тезис про все эти диктатуры заключается в том, что, по крайней мере, в 20 веке все они заканчивались. И, в общем, хотя вот исторический процесс идет медленно в сравнении с человеческой жизнью, все равно, да, мы видим на многочисленных примерах, даже очень далеких от нас, что люди, человеческое общество, они все-таки переживают даже самые темные и мрачные времена. Я думаю, что при желании можно найти довольно много примеров и поводов для оптимизма. Ну, другое дело, что, конечно, это оптимизм такой, я бы сказал, долгосрочный. То есть, как бы очень быстро все хорошо, скорее всего, не будет. И, может быть, даже в какой-то момент времени будет еще тяжелее, чем сейчас. Самое обидное, наверное, здесь связано с тем, что вот у диктаторов и у каких-то структур, которые хотят людей поработить, замучить, завоевать, у нас немного разные сроки жизни, потому что, ну вот 25 лет при Путине, условно говоря, да, это, в общем, огромная часть человеческой жизни, и очень жаль, что и молодым людям, и всем остальным приходится тратить свое время на то, чтобы как-то выживать, адаптироваться, обозначать какую-то свою позицию, сопротивляться, может быть, внутренне. Ну, просто желанию людей удержать власть и, в общем, жить за счет всех остальных. Это очень печально. А еще, знаете, есть такой негативный список, как бы, который ведет нас к оптимизму. Ну, смотрите, очень хорошо, что нет до сих пор ядерной войны. Вот прям очень хорошо. Ведь могла бы быть. Вот. То есть, в принципе, зная Путина, понятно, что вот точно могла быть. И он много раз угрожал, стремился, как-то вот все эти вещи говорил. С чисто профессиональной точки зрения, мне некоторый оптимизм в течение всех этих трех с лишним лет внушает то, что практически нет наших коллег-журналистов, которые бы сказали, что все не так однозначно, и после 22 года начали бы всем рассказывать, что Путин в чем-то был прав. По крайней мере, на уровне редакции этого вообще не случилось. Я думаю, что этот пример войдет как такая скромная страница в историю сопротивления диктатурам. То, что случилось с российскими, с русскоязычными медиа после 22-го года.
С теми медиа, которые были независимыми, вы имеете в виду?
На самом деле, ведь это не было гарантировано. То есть ведь в 22-м году, когда выбор очень жестко стоял, мне кажется, действительно, кто-то мог бы, наверное, в теории, мог бы сказать, ну вот, такая тяжелая ситуация, давайте мы как-то к ней будем адаптироваться, давайте мы с чем-то согласимся, этого не произошло. Тоже приятно. И кроме того, ну, все-таки, знаете, как не все сошли с ума. Тоже хорошая новость. Вот, то есть понятно, что всем тяжело, и как бы часто люди бросаются друг на друга, ищут оправданий. Ну, вот там, не знаю, с Путиным ты ничего не можешь сделать, а с каким-нибудь соседом по иммиграции или с человеком, который вместе с тобой живет в России и не любит войну, ты можешь как-то на него наброситься, раскритиковать, показать, что он недостойный, неправильно говорит, неправильно живет. Вот. Но в целом все-таки, ну, спасибо, не все сошли с ума даже после этих 3 лет. Многие люди чем-то пытаются полезным заниматься. Вот, не знаю, в Берлине книжная ярмарка прошла независимая, да, то есть как-то люди собрались и что-то делали.
Ну, тоже не без скандалов, правда.
Ну, я бы не преувеличивал эти скандалы, это какая-то интеллигентская история, там кто-то кого-то, кто-то с кем-то куда-то не пошел, так всегда и в России было. Наоборот, это трогательно, что перенесено в эмиграцию те принципы, которые и раньше для тех же примерно людей были характерны. Я думаю, что при желании, на самом деле, можно и в России довольно длинный список вещей, которые не умерли, которые живут, которые являются примером какого-то внутреннего сопротивления. Их тоже можно приводить. Таких примеров много.
А если говорить про оптимизм в сторону того, что все-таки в какой-то момент, вот, там, может быть, в более-менее какой-то обозримой все-таки ситуация изменится, там, я не знаю, мы с вами сможем вернуться в Россию, как еще много людей, главное, конечно, закончится война. Вот в эту сторону какой-то оптимизм у вас есть или все-таки нет? Долгосрочная история.
Я не жду быстрых изменений к лучшему. И что касается вот возвращения, ну, знаете, я здесь занимаю, может быть, такую позицию, может быть, она не очень красиво звучит, но просто я действительно так думаю, наверное, так себя ощущаю, что по большому счету мне кажется, что я никуда не уезжал из России. Ну, как бы в каком-то смысле слова это Россия отъехала. Вот, то есть тот факт, что люди, которые никаких там, не знаю, преступлений не совершали и буквально верят в то, что чему нас в школе учили, что как бы война – это плохо – тот факт, что они сейчас не могут нормально жить в России и должны либо скрываться, либо там оказаться в тюрьме, либо поехать в эмиграцию, для меня это история, конечно, что это моя родная страна уехала куда-то не туда. Вот. А в этом, в каком-то смысле слова, моя жизнь довольно мало изменилась, ну, внутренне, потому что я примерно тем, чем я занимался до 22 года, продолжаю заниматься в 25-м, и в этом смысле, ну, мне повезло.
Вот вы сказали, что все диктаторские режимы рано или поздно заканчиваются, и в этом есть оптимизм. Тезис, конечно, понятный. С другой стороны, диктаторские режимы 20 века, кажется, довольно сильно все-таки отличаются от, ну, во всяком случае, диктаторского режима Путина, да, в 21 веке. Отличаются и технологически, отличаются и по форме. Ну, в общем, много можно сейчас, да, целый список каких-то отличий найти. Как вам кажется, вот все-таки путинский, такой вот диктаторский режим новый, обновленный, он прочнее, чем там, понятные вот эти вот диктаторские режимы в той же Латинской Америке или там, ну, даже Советский Союз?
Мне кажется, что путинский режим, как довольно старая уже диктатура, он не очень прочный сам по себе. То есть Путин очень рано начал. Он, безусловно, диктатор 20 века, ну, просто формально, когда он появился во власти, да, и начал ее захватывать, все-таки шел еще 20 век, хотя и последний год 20 века. И хотя эта диктатура, она, ну, такая самообучающаяся, то есть вот это такая нейросеть, кооператив озера условного, там, состоящего из каких-то фрагментов ДНК Путина, Сечина, значит, Патрушева и прочих, они, конечно, настолько любят себя и свою власть, что они готовы учиться, перестраиваться, в том числе использовать новые какие-то способы угнетения людей, технологии использовать. На медицину возлагают, опять же, большие надежды, как бы стремясь к тому, чтобы жить вечно. Но все-таки в путинизм, на мой взгляд, зашит такой довольно архаический код русской истории. который предполагает, что вот есть один человек, одно такое физическое тело. Отсюда такой интерес, кстати, ко всей этой конспирологической истории про двойников Путина. Все сводится к одному вот такому биологическому существу, которое внезапно обретает, ну, в течение длительной эволюции, обретает некоторые почти сверхъестественные способности. И эта система, она в той ситуации, когда физическое тело исчезнет, а это рано или поздно случится, она столкнется, конечно, с жесточайшим кризисом, потому что совершенно не ясно, как эту систему потом трансформировать, ну, условно, под новое тело, где его братик, и как бы как всех убедить в том, что в общем, ничего особенно не поменялось, что как бы король умер, да здравствует король. Вот этой процедуры передачи власти в этой диктатуре нету, она в этом смысле очень похожа на более старые диктатуры. При этом, конечно, я думаю, что если смотреть шире не на Путина, а на то, что в мире происходит в целом, Путин в этом смысле часть этого процесса, конечно, вопрос про человеческую свободу и достоинство, а я думаю, что это два главных ключевых вопроса для, ну, и для политической теории, на самом деле, лично для каждого человека. Мне кажется, конечно, сейчас тяжелые времена глобально для человеческой свободы и достоинства, и есть достаточно... Ну, это особенно видно на примере Маска, но на самом деле дело даже не в Маске, а дело в том, как используются технологии, как используются социальные платформы, большие данные, искусственный интеллект, и насколько этот процесс сейчас нас ведет, опять же, к свободе и к достоинству, и насколько этот процесс, наоборот, позволяет и корпорациям, и государствам людей контролировать. Сейчас есть ощущение, что примерно те люди, которые должны были нас освободить, дать нам бесконечное количество знаний и вообще как бы преобразить цивилизацию к лучшему, ну, а там отцы и матери, основательницы интернета, вот, они, в общем, оказались, у них есть свои собственные интересы, и кроме того, они часто служат интересам каких-то политических структур, что видно, в частности, на политической карьере Трампа. Такая вот концентрация этого процесса видна именно в нем. И в целом, как бы да, в целом, вот если забыть про физическое тело диктатора как его уязвимое место, я думаю, что мы серьезно рискуем вообще как бы со свободой попрощаться. Но это не российская
история. С оптимизмом мы свернули.
Да, но это не российская история, то есть если, ну, это вряд ли нас утешит, что это как бы касается более-менее всего мира, но действительно как бы дешевые технологии сбора, анализа информации, слежки, прогнозирования человеческого поведения, действительно все эти вещи могут сделать диктатуры нового типа гораздо более устойчивыми.
Ну вот если заняться такой футурологией, каким образом это вот может быть выглядеть? Вот допустим, да, вот эти технологии обрели свою силу, действительно не Путин, который там читает с бумажки там и не Бастрыкин с лупой, а люди, которые как бы понимают, как все это работает, начинают использовать эти технологии, каким образом может выглядеть вот эта диктатура будущего?
Да, вещи, которые уже сейчас начались, они уже показывают, какое может быть будущее. Мы почему-то про будущее мечтаем так, как будто бы сейчас середина прошлого века, и под будущим имеется в виду какой-нибудь полет на Марс. Будущее наступило, оно гораздо более радикально. Оно заключается, ну, его базовым предметом является такая тривиальная вещь, как смартфон, к которой все привыкли. С одной стороны, это доступ ко всему объему публично накопленных знаний, теперь еще доступ к услугам нейросетей для людей, которым мы делегируем наши когнитивные задачи во все большем объеме. С другой стороны, это прекрасный инструмент для слежки в гораздо более таком, в более крупном объеме, более сложном объеме, чем это можно было раньше себе представить. Потому что мы накапливаем через наши девайсы, через которые мы подключены в сеть, самый разный, значит, набор информации. И, опять же, не только государства, но и корпорации имеют к этой информации доступ. И Дело даже не в индивидуальной слежке, как бы за тем, что вот следить будут за вами или за мной, как это раньше было. Дело в том, что те, кто владеет данными, они владеют паттернами поведения людей, да, и как бы могут вычленять любые корреляции в этих данных и до некоторой степени прогнозировать. Такой немного сюжет из Филиппа Дика, из вот этой экранизации «Особое мнение», когда ты еще ничего не... Ты еще ничего не сделал, но ты уже должен был заявить на себя как иноагент. Ну, в российском контексте это все такими дедовскими методами сейчас работает. Но приведу конкретный пример. Вот, скажем, есть стэнфордский, по-моему, историк, экономический историк. Вылетел у меня из головы его фамилия. Книжка называется «Секретный Левиафан». «Секрет Левиафан». Она не переведена на русский, несколько лет назад опубликована. Очень хорошая книга. В ней он разбирает, сколько стоило... система слежки в социалистических государствах, на примере ГДР, где архивы были открыты. И он, в частности, пишет, что на одного диссидента нужно было работать шестерым сотрудникам штази. То есть, это как бы и те, кто занимается бюрократией, и те, кто занимается наружной слежкой. Вот люди посменно с отпусками, с болезнями, с больничными следят, контролируют за одним неблагонадежным тогдашним иноагентом. Их 6 человек. Это просто очень дорого, да, и как бы чем больше становится неблагонадежных, тем тяжелее государству с этим справляться. Сейчас это гораздо более простая задача. Финансовые транзакции в России полностью подконтрольны государству. Да, если ты хочешь как бы в рублевой зоне находиться, то все абсолютно, что ты делаешь, видно. Государство стремится к тому, чтобы все действия в интернете тоже были прозрачными. Ну, хотя для этого есть некоторые способы сопротивления. Государство может отслеживать твою физическую локацию, как правило, с кем ты общаешься. Все это уже сейчас работает в полуавтоматизированном режиме. И это только одна, на самом деле, сторона вот этого будущей несвободы. Но то, что вот сейчас происходит на войне, например, это очень серьезный пролог к разным видам несвободы. Потому что где-то с лета 24 года произошла реальная военная революция. Ее мало кто пока осмыслил, потому что все справедливо сосредоточены на гуманитарной катастрофе, которая происходит на человеческих жертвах. Война полностью изменилась, начиная со второй половины 24 года, потому что большая часть потерь, которые несет обе армии, связаны с беспилотниками. И фактически, очень ограниченное количество людей контролирует линию фронта непосредственно на земле. Над ними в местах концентрации боевых действий висят разные типы беспилотников. Фактически война превратилась в охоту на людей, которые находятся в зоне досягаемости беспилотников. Это происходит с обеих сторон. Это очень легко трансформируется, прилагается к политическим свободам и несвободам. Если вы имеете достаточно технологически развитую диктатуру, то при помощи таких платформ, как беспилотные, например, летательные или не только летательные аппараты, вы можете делать очень много. Как бы, да, вы можете индивидуально сопровождать людей, про которых вы собираете информацию. Вы можете проводить какие-то шпионские операции, когда вам не нужно уже отправлять этих людей, которые смотрят шпили в Солсбери, для того, чтобы, погубить ваших врагов. Вы можете просто использовать какие-то микродроны, роботы фактически, да, которые устраняют неугодных, так что следы найти чрезвычайно трудно. И пока не ясно, как это регулировать. Этот прорыв вот происходит сейчас на наших глазах, в нем, наверное, будет какая-то польза для нормальных людей, но государство может, как в интернете говорят, очень сильно заабьюзить все технологии, связанные с сбором, доставкой информации, переносом веществ и информации от места к месту при помощи вот таких технологических структур. И даже, знаете, я на самом деле это была моя научная тема, прости господи, до войны, как бы я преподаватель философии вообще-то в прошлом. Я писал последний текст, который я написал для научного журнала, он был посвящен вот как раз этике беспилотных летательных аппаратов и вообще этике боевых роботов. И мне казалось там, что в целом при достаточно высоком технологическом превосходстве одной страны, например, диктатуры, даже убивать противников будет уже не обязательно. То есть вы можете создать такую как бы систему более мягкого контроля, когда людям ничего нельзя будет, но при этом даже физически устранять их ну, в общем, не нужно. То есть даже вот эта великая идея там, американской революции, что есть право на восстание, когда тебя так все достали, что ты берешь оружие, собираешь милицию и защищаешь свои свободы, даже она может уже не сработать. Но это вот такой очень, на самом деле, очень поверхностный набросок получился тех многочисленных проблем, которые мы сейчас будем испытывать в контексте либеральных ценностей.
Ну вот то, что вы сейчас перечислили, насколько я правильно вас понял, задачи вот эти технологические все равно такие же. Следить, запугивать, убивать. В общем, мало чем отличаются смыслово они, да, не с технической точки зрения, а смыслово от тех задач, которые ставили перед собой те же диктатуры там 100 лет назад или когда еще не было таких вот сложных технологий. Поэтому вопрос, действительно ли только этим это ограничивается, или все-таки есть, вы чувствуете угрозу какие-то именно связанные с манипуляцией общественного мнения, потому что так наивно кажется, что проблемы всех этих нейросетей, проблемы вот этих всех корпораций, которые обеспечивают тебя информацией, да, которые во всех этих смартфонов и так далее, что возможно, что на вот какие-то, не знаю, массовые, да, на массу людей могут как-то влиять с точки зрения действительно их поведения, не только анализировать, но каким-то образом на них влиять. Есть ли в этом какая-то угроза, или все-таки угрозы остаются смыслово старыми?
Вы знаете, мне кажется, у нас даже толком языка нету нормального для того, чтобы пока этот вопрос описывать, к нему разные авторы подступались. Вот опять же перед войной вышла такая довольно фундаментальная работа американской мыслительницы Шушанны Зубов, которая называется «Надзорный капитализм». Там показана, в общем, часть этой сложной картины, такая большая серьезная книга получилась. Я бы так сказал. Мне кажется, что самая главная угроза, она связана не столько с манипуляцией в узком смысле слова, сколько с тем, что к людям больше не надо будет применять насилие для того, чтобы заставлять их вестись, чтобы контролировать их поведение. Ну, то есть, условно говоря, ну вот Россия сейчас оказалась по другим причинам, она оказалась таким прообразом возможного общества будущего, где очень многие вещи запрещены формально, некоторые вещи запрещены неформально, и все понимают более-менее, как надо себя вести, чтобы не попасться. Вот можно себе представить какую-то технологическую антиутопию, где такого рода практики применены к людям повсеместно, возможно, без прямого, то есть с очень ограниченным применением прямого насилия. Потому что, ну, условно говоря, просто граница между частным и публичным стерта. Когда ты советский диссидент и сидишь на кухне и ругаешь Брежнева, ты предполагаешь, что если на тебя никто не напишет заявление, да, то как бы ты находишься в безопасности. Сейчас у нас заметная часть высказываний делается так полупублично, в каких-то закрытых или полузакрытых аккаунтах в социальных сетях. Ты понятия не имеешь, кто тебя пишет на телефон или на камеру в данный момент времени. И вот эти все вещи тебя заставляют, ну, это такая тема, связанная с философом Мишелем Фуко, что, в общем, идеальная тюрьма должна быть построена так, что люди считают, что за ними наблюдают, и ведут себя так, как если бы нарушение бы каралось, даже если на самом деле наблюдения напрямую нету и наказания тоже не будет. Вот в этом, мне кажется, одна из главных проблем. Опять же, это не только российская проблема. И я думаю, что действительно мы можем попасть в ситуацию, когда такие какие-то... Нужно новый термин придумать. Это не будет тоталитаризмом, как это Ханна Арендт описывала применительно к сталинизму и к нацизму. Но, в общем, вот эти системы такого неототалитаризма цифрового, они будут более сложно и опасно устроенными. И это даже не вопрос манипуляции, на мой взгляд.
Тогда... Каким образом противостоять этому? Потому что картинка так вот вырисовывается, в общем, действительно довольно трагически, что большое количество людей как будто бы не сможет этому сопротивляться. Ну, если нет такого серьезного насилия, да, нет каких-то массовых репрессий, не вторгаются в частную жизнь каждого. Ну, как, например, сейчас в России, да, ты можешь просто чуть-чуть помолчать, чуть-чуть где-то закрыть глаза, и, в общем, более-менее твоя жизнь неплохая. Какой же рецепт тогда сопротивления?
Ну, здесь есть несколько направлений. Значит, вот есть люди, которые их раньше называли шифропанками. Мне очень нравится такой термин. Один из них, это один из самых известных представителей этого движения или какой-то их союзник, это американский хакер Кевин Митник, который, в общем, не был каким-то великим, не является каким-то великим программистом, но при этом очень хорош в каких-то социальных манипуляциях. В США сейчас огромной популярностью пользуется книга Митника «Искусство быть невидимым», где он старается дать советы о том, как поменьше оставлять себе информации, если вы, ну, вот всерьез озабочены privacy. Это такая немножко уже шизоидная, надо сказать, ситуация, когда ты как бы живешь так, чтобы как можно меньше выдавать информации туда, где она может про тебя накапливаться. Кто-то видит в этом некоторую стратегию сопротивления. И, может быть, для там, более молодых поколений, которые уже будут вырастать в этом мире такого цифрового контроля, может быть, для них это действительно станет...
Но навряд ли приведет к победе.
Ну, сложно сказать. Ну, понимаете, мы же не знаем, человеческая история как бы открыта, и любые технологии, в частности, они тоже такие обоюдные, да, обоюдоострые. То есть, понятно, что у тех, кто может накапливать технологии в большем количестве, больше возможностей, но, с другой стороны, у людей, которые себя почувствуют угнетенными, у них тоже есть какие-то амбиции, фантазии, их много в конечном итоге таких людей. То есть, как бы, как это все сложится... Вопрос открытый. В левой, в либеральной прессе в США сейчас активно обсуждается термин технофашизм, под которым имеется в виду, ну, возможно, небывалое в истории слияние финансового капитала, медийных возможностей и политической власти. И все это сконцентрировано в нескольких людях вокруг Дональда Трампа, в частности, да, как бы другие страны, такие как там Китай, например, и отчасти России, они к этому образцу тоже подтягиваются. Ну, вот, вторая стратегия, она вот связана с Евросоюзом, да, значит, не как с политической силой, а как с некоторой стратегией. Ну, Евросоюз пытается ограничить влияние технологий на повседневную жизнь людей при помощи регулирования, да, в Евросоюзе. В Союзе гораздо меньше камер наблюдения, например, и они не подключены к системе распознавания лиц. Да, то есть в Евросоюзе нету Синьцзянского автономного округа. Самым известным примером которого является Москва и, наверное, теперь уже и Петербург. Да, потому что там тоже очень хотят безопасности, прозрачности и отлавливать всех подозрительных людей, просто потому что их лица распознали камеры в каком-то полуавтоматическом режиме. Евросоюз в этой ситуации рискует, конечно, и уже проигрывает, проиграть технологическую гонку при помощи такого регулирования. И вот в нем ищут баланс между ну, правами человека, по сути, и технологическим развитием. Не находят пока. Вот. А я не знаю, на личном уровне я, например, предполагаю, да, что люди, которые застали доцифровую эпоху, у них есть еще такой, ну, как бы чуть больше такого иммунитета, да, то есть, условно говоря, вот эти социологи это называли цифровыми кочевниками, людьми, которые уже в сознательном возрасте переехали из доинтернет-эпохи в эпоху после интернета и смартфонов. Вот. У кого-то из этих людей, мне кажется, просто есть интуитивное понимание, что нормальный мир не может быть полностью прозрачен и не может быть полностью устроен на то, что ты постоянно выдаешь любую информацию о себе неограниченному кругу лиц от товарища майора в России до корпорации Google. Корпорация Google мне, кстати, по-прежнему гораздо больше нравится, чем товарищ майор, но все равно тревожно. Вот. И может быть, эти люди как бы могут как-то своим примером показать, что мы просто не должны соглашаться на ту реальность, в которую мы попали, и ну, в которой, скажем, все смотрят короткие видео на китайской платформе TikTok, и при этом есть версия, что, в общем, эта же платформа является крупнейшим агрегатором данных про пользователей, которые получает китайское правительство и китайские корпорации. Вот это вся в целом, эта ситуация не очень нормальная. Мне кажется, что отсюда как раз очень многие процессы, которые нас сейчас окружают, ну, например, такой шаг к распаду глобализации, потому что все эти платформы, они тяжело сосуществуют друг с другом в одном глобальном мире. Всем хочется оградиться и сказать, что вот на нашей территории будут действовать только наши платформы и наши правила.
Ну вот сейчас, да, в Америке, например, обсуждается, я так понимаю, запрет вот этого китайского искусственного интеллекта DeepSeek, вот эта вот платформа. Как раз-таки я хотел вас, Кирилл, спросить, а вы сами... Какая у вас стратегия действий? Вы себя как-то ограничиваете? Вы как-то с Гуглом всем делитесь, не всем делитесь? То есть, ну, потому что, с одной стороны, обсуждать это здорово, да, и говорить. С другой стороны, в какой-то момент ты там куда-то едешь, бежишь за рулем или еще что-то, проверять все эти настройки, отправляет он сейчас Гуглу, не отправляет, купил новый телефон, еще что-то, симку поменял. Вот это же каждый раз настраивать все в телефоне, да, слава богу, все можно отключить вроде бы, вот, но невозможно. Потом, ну, это же удобно, ну, честное слово. Ведь вот эти все языковые модели, тот же чат GPT, господи, сколько он периодически экономит каких-то, ну, просто времени, чтобы в чем-то разобраться, особенно если это не касается там твоей какой-то профессиональной сферы деятельности. Вы вот как-то себя ограничиваете?
Да, вот одна из последних новостей, кстати, в этом ключе, которые меня как-то обеспокоили, это то, что заявление... Я не помню, было ли это официальное заявление компании или журналиста нашли такую информацию, но утверждает, что Apple будет использовать информацию с пользовательских устройств, с айфонов, с макбуков и так далее для тренировки своего, значит, великого искусственного интеллекта. Это очень показательно, да, это как бы история про то, что корпорация хочет больше денег зарабатывать, потом говорить тебе, знаете, нам нужны очень продвинутые модели искусственного интеллекта, для этого нам нужно больше данных, поэтому мы заберем просто буквально все данные, которые у вас есть, но только в обезличенном виде, вы не переживайте, пожалуйста, да, и вот как бы, ну, все то, что сейчас происходит, значит, через ту или иную платформу, например, наш разговор, он тоже используется для обучения какого-нибудь искусственного интеллекта. Вот, скорее всего, даже...
Будем надеяться, что он станет чуть-чуть умнее.
Ну, я думаю, что у него как раз все в порядке в этом смысле слова будет. Вот. Я, кстати, сейчас себя поймал на мысли, что я такой, конечно, технофоб начинаю звучать, при том, что я в течение десятилетий был там просто последовательным технооптимистом.
Я и поэтому даже... спрашиваю вас, как вы себя ведете?
Ну, смотрите, мне кажется, что у нас, то есть, как бы условно говоря, когда про ту же Google говорят, что это корпорация добра, и все такие говорят, ахаха, значит, мы знаем все эти корпорации добра, я всегда себе представляю, так сказать, улыбающееся лицо Патрушева и Бастрыкина, вот их двоих рядом. И я понимаю, что если выбирать лично для меня, если выбирать между Патрушевым, Бастрыкиным и корпорацией добра в виде Google, то я однозначно на... стране Гугла, тем более, что, насколько я знаю, Гугл ничем существенно пока ни тому, ни другому не помог. Спасибо ему за это, потому что, в принципе, они могли, конечно, иначе поступить. И в истории того, как Гугл потерял китайский рынок из-за цензуры, была очень серьезная попытка вернуться на этот рынок по правилам китайского правительства, что, конечно, для нас было бы вот просто катастрофой после 22-го года, особенно когда там любая переписка про войну, как бы это, в принципе, уголовное деяние. Если бы Гугл передал эту информацию российским властям, то мало бы никому не показалось. Вот, значит, поэтому, да, возвращаясь к личным стратегиям, я стараюсь эти все тренды отслеживать и выставлять как-то приоритеты. То есть, ну, для меня российское правительство сейчас в текущем моменте представляет гораздо более конкретную зримую угрозу, связанную просто с убийствами людей, с тем, что невиновных сажают в тюрьмы, чем Бигтех. Возможно, стратегически Бигтех на самом деле гораздо более страшная вещь, в зависимости от того, куда вот повернет политический процесс. Но мы видели, как сейчас Бигтех присягнул Трампу.
Да, вот. Это не только Маск. У него же были на его инаугурации и тот же Цукерберг, который до этого говорил, ну, такие вещи, совершенно не связанные с политикой Трампа.
Ну да, и Безос, владелец Amazon, и, значит, и, я думаю, и Пичаи там тоже где-то был на дальнем фоне.
Билла Гейтса не было.
Ну, Билл Гейтс отошел от как бы от дела, он не управляет Microsoft, и, в общем, он такой меценат, я думаю, что ему не надо просто этим заниматься уже, как бы он и поколение более старшего. Вот, поэтому, ну как, пока, значит, я как-то стараюсь держать оборону, простите за смешной пафос, от просто тех людей, которые прямо сейчас у меня, у моих друзей отбирают свободу, стараются отобрать. Я использую инструменты, которые доступны в современном мире для того, чтобы эту свободу сохранять. И при этом я понимаю, что может начаться как бы гораздо более масштабные вещи, которые, может быть, уже сейчас идут, просто мы отвлеклись на Путина. Ну, условно говоря, и понятно, почему мы отвлеклись на Путина, потому что, ну, происходит страшная вещь, как бы очень трудно было не отвлечься. Вот, может быть, за этими реально страшными вещами идет какой-то действительно исторический слом эпох, когда даже трудно будет себе представить тот уровень свобод, в котором жили люди на Западе, по крайней мере, после 50-х, 60-х годов прошлого века.
Друзья, сейчас совершенно не манипулятивно, а прямо напомню вам, поставьте, пожалуйста, лайки тем, кто нас смотрит. Если вы хотите поддержать финансово наш канал здесь на YouTube, тоже можно сделать. Конечно, транзакции кто-то там отследит, но есть много безопасных способов, например, с криптовалютой, которые все-таки пока что более-менее позволяют оставаться вам анонимными. И спасибо тем, кто нас поддерживает. Кирилл, вот... О технологических каких-то угрозах, да, вот раз мы так о них подробно говорим сейчас, в общем-то, давно предупреждали, да, и антиутопии начали появляться уже больше 100 лет назад, и все там, начиная от Замятина, да, там и к Улдсу Хаксли, и к Оруэллу, которого уже сейчас упоминают постоянно по понятным причинам, там везде вот эти вот технологические, может быть, немножко другие, но какие-то неприятные прогнозы о том, как диктатуры могут контролировать с помощью технологий людей. Но во многих антиутопиях, я не знаю, того же Войновича, например, в Москве 2040, какой там, 2, да? 2042, да, или там у того же Владимира Сорокина, который, не знаю, не уверен, что согласится, что его романы антиутопии, но, наверное, утопиями их тоже никак не назвать. Там есть вторая важная составляющая. Там, либо как у Войновича, например, православная церковь во всей красе, да и у Сорокина, кстати, тоже, да, вот это же такая, и вроде и технократии там есть разные, но и огромную роль играют гуманитарные идеи, зачастую связанные там с какими-то либо национальными, либо с какими-то вот религиозными идеями и так далее. А вот мы с вами технологическую часть обсудили, а вот это вот гуманитарное, духовное, как вам кажется, сплетутся ли они, да, в образе там построения новых диктатур или наоборот могут дать какой-то серьезный отпор вот этим вот биг тех диктатурам.
Ну, это сложный вопрос. Я бы на него так упрощенно и интуитивно так бы начал отвечать. Чем более сложным и непонятным становится мир, тем больше людям хочется зацепиться за какие-то, ну, так называемые вечные традиционные ценности. Причем под ними может все что угодно пониматься. Вот абсолютно просто практически буквально любая случайная вещь. И механика здесь такая. Мы не понимаем, как устроен мир. Скорее всего, ну, либо там, не знаю, им кто-то руководит, какое-нибудь там, не знаю, мировое правительство. Но вообще я в этом разбираться не могу, потому что очень сложно. И мне не ясно, что будет со мной, с моей семьей, с моей работой завтра. И поэтому мне нужно найти какую-то группу, с которой я объединюсь, за счет тех групп, которых мы вместе будем ненавидеть. Вот. И сейчас эпоха глобализации разворачивается в сторону того, что хотя глобализацию пока отменить не удалось, да, то есть мы по-прежнему пользуемся ее продуктами. При этом внутри этой эпохи глобализации, продолжающейся, развивается вот эта история про то, что все люди должны найти проассоциировать себя с кем-то, против кого вы будете объединяться. Ну, кто это может быть? Ну, там, не знаю, мигранты, значит, гомосексуалы, Какие у нас еще есть враги? Иноагенты, это пока так не до конца заходят в России, но тоже что-то можно. Вот. Есть множество, значит, региональных отличий. Там, скажем, в Индии преследуют мусульман, предположим, да, значит, в других частях мира преследуют христиан, допустим, в Африке такое регулярно происходит, там есть религиозные конфликты между мусульманами и христианами. Вот, и, короче говоря, значит, это очень удобная вещь, потому что ты, вот если ты сплотился вокруг какого-нибудь внешнего врага или внутреннего врага, то тебе понятно, кто ты, кто твои друзья, зачем ты живешь. Вот. И функция того же православия в современной России, вот в том виде, в котором оно институционально существует, она очень простая. У нас ничтожно мало по-прежнему количество реально каких-то верующих, которые могут там 10 заповедей назвать или Нагорную проповедь процитировать, которые бывают в церкви чаще, чем там 2 раза в год, и то это в лучшем случае. Но при этом, конечно, там чуть ли не 80% людей говорят, что мы православные. И этим потенциально православным предлагается такая картина мира. Вот вокруг нас сатанизм, особенно в Украине, а мы сплотились вокруг великого вождя, потому что нам нужно бороться с врагами. В целом, вот упрощенно, эта логика, наверное, самое страшное, что она воспроизводится везде. То есть она... Если нам советские фантасты, например, там и ранние Стругацкие, какой-нибудь Ефремов, они нам обещали, что все-таки мир будущего будет построен на ну, каком-то единстве человечества, на каких-то гуманистических принципах. И действительно, после Второй мировой войны казалось, что все-таки какие-то выводы были из нее сделаны, и всеобщая декларация прав человека принята, которая вроде бы всех устроила. Потом выяснилось, что нет, что, в общем, это все никого не интересует. И знаете, вот я, наверное, еще добавлю одну такую неоптимистичную вещь. У меня мой друг есть, который раньше работал представителем по правам человека в Китае. И он мне прямо говорит, что вы в России еще как бы не упали на самое дно, потому что в Китае, ну вот, диссиденты, они просто исчезают бесследно. И нет никакого ни суда, ни последнего слова, ни, значит, ни через ФСИН письмо никому ничего нельзя отправить. Просто пропал человек, нет человека, все замечательно, единство китайского народа перед лицом коммунистической партии свершилось. Вот. Вот, мне кажется, что это, в общем, более-менее единый процесс. Это, конечно, это реакция в конечном итоге, это реакция на модернизацию. То есть, опять же, технологические изменения, которые запускают культурные и социальные сдвиги, приводят нас к тому, что большое количество людей выбирает в этом не участвовать, ну, и стремится от этого спрятаться, да, и выбирает для себя идеологию, которая их как бы от этого защищает.
Какие-то ценности, да, я не знаю, европейские, как мы говорим, да, или там, гуманитарные, да, они могут дать отпор вот этим вот всем многочисленным страшным угрозам со всех сторон?
Ну, я не уверен, что эти ценности в итоге победят, но при этом я как-то не могу себе представить, что могут быть другие ценности. Вообще сейчас главная ценность, которая побеждает, которая становится популярна, это такая разновидность того, что не все так однозначно, что на самом деле, ну вот, да, там российская пропаганда врет, но ведь, значит, на их тоже врут, потому что им просто другие платят, вот они врут по-другому. Да и посмотрите на себя, ну а кто из вас не врет, да, вот это общая идея, которая сейчас всех объединяет, это такой как бы новый интернационал циников.
Ну и Зеленский тоже плохой, да. Как
ну, всегда. Конечно, нет, ну, он живой человек, у него и есть, конечно, и ошибки, и какие-то амбиции. Вот, ну, наверняка он плохой. Вот. И надо заметить, что от российских зетников до советников Трампа и до самого Трампа эта линия вполне себе тянется. Все не так однозначно, это вот такая новая. Верить никому нельзя еще, да, значит, вот это вот, ну, кроме, может быть, там, для зетников, кроме Путина, да и то под вопросом, вряд ли они ему верят. Вот, я думаю, что других ценностей, которые могут хотя бы тебя отрезвлять, да, как бы приводить тебя в чувство. Ну, там, не знаю, ты там занимаешься какой-нибудь травлей в интернете, это же очень увлекательно, это дает тебе ощущение, что ты контролируешь свою жизнь, что есть какие-то, значит, идиоты, над которыми можно издеваться, и вот ты получаешь от этого удовольствие. Есть некоторые наши как бы коллеги, которые, мне кажется, построили карьеры на этом, да, которые как бы занимаются тем, что находят кого-то, кого можно затравить, и целые медиаплатформы вокруг этого выстраивают. И ценности человеческого достоинства, ну, то есть, условно говоря, такой универсальная идея, что на самом деле каждый человек, чего каждый человек хочет, насколько я могу судить, это то, чтобы его, к нему относились по-человечески и признали его человеком, простите за тавтологию. Ну, то есть, мы хотим, чтобы нас, условно говоря, там, не знаю, принимали как-то, да, как человек. Вот и другие люди тоже этого хотят. Вот эта вещь, это, по-моему, единственная штука, которая может тебя отрезвить в этой ситуации и просто хоть немного тебя привести в чувство и вернуть какому-то тоже человеческому облику. Ну вот, поэтому я думаю, что будет такое подпольное, полуподпольное движение новых гуманистов, которые будут вот чисто по политическим причинам будут декларировать, что несмотря на все то, что происходит в мире, и несмотря на то, что диктаторы вообще не ценят человеческую жизнь, и несмотря на то, что в конечном итоге человеческая жизнь – это просто паттерн в большой табличке с данными, все равно мы должны людей ценить, потому что нам просто не за что больше зацепиться.
Давайте чуть-чуть, может быть, в реальный день перейдем, потому что времени остается совсем мало. Вот вы упомянули как раз-таки советников Трампа, которые тоже, наверное, действительно устраивает вот эта история, все не так однозначно. Буквально тут вот накануне были очередные встречи. Стив Витков, да, посланник Трампа, встречался с Путиным, и вот он прокомментировал свою встречу. Запрос Путина в том, чтобы иметь постоянный мир, так что мы получили ответ на этот вопрос. Мы наконец-то пришли к единому мнению. Еще он упомянул 5 регионов Украины, вокруг которых будет, значит, заключаться какое-то соглашение. Как вам кажется, вообще мир становится ближе вот с этими какими-то поездками, переговорами, разговорами? Это все ведет к какому-то реальному прекращению огня?
Тут парадоксальная ситуация. С одной стороны, признаков того, что какой-то мир возможен, не видно. С другой стороны, никакой другой фигуры, кроме Трампа, на которую можно в этой ситуации надеяться, парадоксальным образом нет. Ну, то есть, вот такое вот чудовище и чудило по имени Дональд Трамп. Если очень сильно повезет, он может, какие-то его хаотичные действия могли бы привести к тому, что мир в Украине бы наступил. Шансы на это я оцениваю как не очень высокие в какой-то обозримой перспективе, но больше некому этим заниматься. Да? То есть, это единственный такой источник хаоса, который в теории может привести к чему-то позитивному. Вот. И поэтому я думаю, что многие уже научились играть в эту игру и обращаться к Трампу и говорить ему: «О, вы такой сильный лидер, только под вашим мудрым руководством мы можем прийти к тому, что вот, значит, спасибо вам большое», как знаете, вы, наверное, тоже много раз слышали эту фразу: «Спасибо вам за все, что вы делаете». Это иногда так, там, ну, какие-то вот люди, которые там смотрят YouTube, они так говорят. Вот, хотя, вот не знаю, ну там, я просто думаю, что там, условно говоря, когда там ты ковыряешься в носу, как бы, да, то, наверное, это тоже то, что ты делаешь, но это не то, за что тебя стоит благодарить. Вот и с Трампом примерно такая же ситуация. Вот спасибо вам за то, что все, что вы делаете, вдруг нам очень сильно повезет, и случится чудо. Но пока здесь просто нету механики, да, то есть понятно, в чем игра российской делегации, говорить с Трампом о чем угодно, кроме Украины, и время от времени подкидывать через Витков, а особенно тезис о том, что не все так однозначно. Понятно, в чем ставка Украины и правительства Зеленского, что как бы никаких признаний раздела Украины не будет, и нужно будет по-прежнему продолжать вооруженную борьбу, пока у Украины есть для этого возможность, справедливую вооруженную борьбу. И понятно, что американская администрация, они, конечно, хотят быть великими историческими деятелями, но у них просто слишком много поводов для того, чтобы войти в историю. Они уже вот вошли, как бы наделав шума более-менее из ничего, как бы Трамп, безусловно, войдет в учебник истории, и, может быть, ему не так интересна эта Украина в конечном итоге, хотя он про нее относительно много говорит.
Интереснее ему что, чем Украина, как вам кажется? Гренландия.
Я думаю, что
235% пошлин с Китаем.
Да, я слушайте, ну мне очень Трамп не нравится, вот просто стилистически, как бы, да, я под эту эстетическую неприязнь как бы готов приводить много, очень много аргументов, да, которые мне кажутся рациональными. Я думаю, что Трампу интереснее вести вот бизнес. И Украина – это неплохой бизнес, по большому счету. Ну, потому что с Путиным может быть бизнес, а еще редкоземельные металлы, а еще украинская энергетика. Но это всего лишь один из десятков, если не сотен пунктов, которые стоят сейчас на повестке дня. Можно параллельно, вот, да, действительно, с Китаем торговые войны вести. Или можно, какая там была блестящая идея, что значит, страны, которые будут меньше торговать с Китаем, у тех будет скидка, например, на пошлины, да. И сюда укладываются разные вот просто географические названия. Как-то совершенно забыта уже идея устроить новую ривьеру в Газе, например, которую Трамп анонсировал очень громко. Можно сюда вспомнить, скажем, не знаю, золотые визы для инвесторов в американскую экономику. Ну, то есть, таких примеров действительно очень много. Если, ну, то есть, это как бы, ну, застройщик приезжает в новый город. Он приходит ко всем и говорит, землю продаешь, нет, не продаешь, но я иду к следующему. Да? То есть, ну, и одновременно ведется такие десятки таких переговоров. Вот то, что сейчас происходит вокруг Украины, к сожалению, выглядит так.
Довольно тревожные новости еще пришли из Москвы. Они, в общем, другие оттуда редко, к сожалению, приходят. Может быть, слышали, буквально накануне в московском метро задержали 21-летнего Ярослава Слепого. И рассказ его отца, вот публикуют разные издания о том, что вот этого парня вообще-то расстройство есть, и он, у него был припадок в отделении полиции. Несмотря на это, его доставили в военкомат, и там, значит, ему уже присвоили категорию «Б», которая позволяет его отправлять по призыву. И вот, собственно, отец этого мальчика говорит о том, что вообще очень много родителей дежурят сейчас вокруг военкоматов, что каких-то детей стали отлавливать и так далее. Как вам кажется, действительно стоит ждать или уже начались какие-то облавы на призывников, которые вроде бы там последние десятилетия, ну, как-то исчезли из инфополя?
Ну, я бы не сказал, что они исчезли, их просто более точно, может быть, проводили, и в Москве они тоже были. Здесь работает абсолютно такая бесчеловечная бюрократическая логика, нужно укомплектовать, отчитаться о том, что план этих призывных мероприятий выполнен. Дальше, значит, Министерство обороны консультируется с региональными властями. Ну и дальше вот они вместе, кстати, эти KPI возлагаются как раз на местные власти, то есть, конечно, в итоге это Собянин ловит призывников, потому что ему нужно отчитаться, что призыв прошел успешно. И все остальное их мало интересует, наверное, их интересует какая-то все еще благостная картинка Москвы, но кажется, что все привыкли. Но иногда мигрантов ловят в спортзалах, иногда вот, значит, врываются в бани, где моются кыргызы. Вот, иногда призывников ловят. Ну, жизнь идет своим чередом. Еще параллельно найм на контракты, на контрактную службу наемников тоже ведется. Такие совершенно, ну, такие как бы неосоветские вещи, которые прорастают через вот эту витрину благополучия. Мне кажется, что вот на примере этого парня, который болен и которого сейчас упаковывают в армию, как раз можно хорошо пояснить те какие-то абстрактные вещи, которые мы обсуждали несколько минут назад, потому что здесь столкновение двух логик, да, что одна логика выглядит примерно так. Такое сложное для страны время, все должны быть патриотами, и нам, в общем, плевать, что у тебя есть заболевание. Значит, пришел ты, вот шел ты неудачно мимо какого-то патруля, отловили тебя. Сейчас мы тебя отправим в военкомат, потому что Родина – это самое главное. Вот воинская служба – это твой долг. А там расстройства психиатрические, не расстройства – это вторичная вещь, там разберутся. Вторая логика, она исходит как раз из идеи человеческого достоинства. Любой человек, и вот в данном случае человек, который болен, заслуживает человеческого к себе отношения, поэтому государство просто должно, ну, как-то держать себя в руках. То есть на государство нужно в этой ситуации надевать намордник. То есть в нормальной ситуации что было бы, да, что эти полицейские бы просто ответили перед законом за то, что они сделали. То есть они незаконно удерживали больного человека, не давали ему оказывать медицинской помощи и передали его в военкомат. Ну, это, в принципе, превышение полномочий, это повод для судебного разбирательства. И почему это людей возмущает? Потому что мы все-таки хотим, чтобы человеческое достоинство защищалось. Вот жизнь этого человека и то, как к нему обращается государство, имеет какое-то значение и ценность. Вот это и есть столкновение ценностей, о котором мы говорили полчаса назад.
Ну вот вы говорите, что должен ответить по закону вот тот полицейский, который этого парня задержал. Это ведь получается все-таки изнутри сама система должна себя регулировать. В каком-то смысле мы исключаем сейчас там обычных граждан, да, которые, ну, то есть ничего не требуется там в этой ситуации от наших слушателей, от наших зрителей, от обычных москвичей, да. Мы как бы надеемся, что государство само по себе разберется. Ведь это же так не работает уже.
Государства же нет, в смысле не существует никакого государства. Есть люди, которые живут другими людьми, и часть из них выполняет функции государственных чиновников или полицейских, или судей. Совершенно очевидно, что государство, которое не подконтрольно оказалось, как сейчас, и отчитывается только перед вождем, а вождь всем рассказывает, что все замечательно, оно просто срывается с катушек, и чем дальше, тем больше это будет происходить, насколько это им будет нужно. Как раз, мне кажется, вся идея вот этой политической свободы, о которой столько говорится, как раз вся эта идея заключается в том, что без участия граждан в политическом процессе невозможно, никакая свобода невозможна. То есть, ну, условно говоря, если ты сам себе свободу не сделал, то тебе за нее никто не сделает. И в одиночку ты тоже ее не сделать не можешь, поэтому у тебя должны быть там единомышленники, соседи, политические партии, выборные органы и так далее. Сейчас это все понятно, это звучит как текст из учебника по обществознанию, который просто к России никакого отношения не имеет, хотя формально у нас и выборные органы есть, и суды присяжных даже есть, но много хороших институтов в теории на бумаге. Но это не история про то, что государство должно саморегулироваться. Оно не будет это делать, если его не ставить под контроль.
А государство, вот мы с одной стороны говорим, да, о том, что технически могут быть какие-то страшные инструменты использоваться. С другой стороны, мы говорим о том, что интернет все-таки распространяет огромное количество знаний, и многие знания, наоборот, таки способствуют свободе. Да? А при этом государство, например, вот берет и оказывает давление на книжный магазин. Да? Я вот говорю сейчас вот про Фаланстер. Естественно, многие сейчас его поддерживают. Наверное, это правильно.
И издания накануне тоже, да.
Почему это происходит? Вот вроде зачем? Вот если знания и так уже есть в интернете, зачем давить на книжные магазины?
Тут два момента. Во-первых, это просто внутренняя бюрократическая логика, куда бы еще надавить. Вот на этих уже надавили, сюда надавили, а вот здесь осталось еще недодавленное, так давайте надавим, это же приятный процесс. Ну, то есть, условно говоря, там рейды на клубы в поисках ЛГБТ и походы в книжный магазин для силовиков примерно одно и то же. А более рациональная причина заключается в том, что книжные магазины были и остаются, наверное, последним публичным пространством свободы. То есть, это частный магазин, который продает те книги, которые он хочет. Ну, хорошо, они не могут продавать запрещенные книги, но незапрещенных осталось довольно много. То, какие мероприятия в этих магазинах проводятся, тоже, в общем, контролируется учредителями частными лицами. Люди в тот же Фаланстер приходят ну, чтобы свободой подышать. Вот как бы книга в этом контексте, там, пахнет бумага, типографская краска, пахнет свободой. И властям это не очень нравится, не должно быть таких пространств. Нужно с ними что-то сделать. Власти не читают никаких книг, конечно, и поэтому они сначала поставили под контроль телевидение, потом там газеты, потом интернет, и только в конце дошло до книжного рынка, который начинают разваливать и регулировать, как они это называют, только сейчас. Ну, вот это их цель для того, чтобы подышать свободой было негде.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы», был с нами. Еще раз спасибо, спасибо и за все, что вы делаете, а за наш, за наш диалог.
Вам тоже, Арсений, спасибо за все, что вы делаете. Да.
Спасибо. Друзья, не забудьте поставить лайк, пожалуйста. Если вы хотите нам сказать спасибо, можно сделать это донатом. Разные способы есть на YouTube. И спасибо вам, наши зрители, кто нас поддерживает. На этом прощаемся. Всем счастливо, берегите себя. Пока.